Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. В прошлый раз мы встречались с библиотекарем Екатериной, говорили о том, зачем люди ходят в библиотеку, о значимости чтения книг в жизни человека. И захотелось сегодня продолжить разговор о книгах, но уже обратиться к детской литературе. И поговорить о значении сказок в жизни ребенка, в жизни семьи. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наверное, каждый из слушателей, мне кажется, если он обратится к своему личному опыту, когда он был ребенком или когда он был родителем, вспомнит о том, что чаще всего дети начинают знакомиться с миром книг через какие-то сказки. И вначале хотелось бы, чтобы мы с вами попытались разобраться, посмотреть. Сказки же бывают разные, да, то есть сказка от сказки может отличаться. Отец Владислав, можете ли вы обозначить, с какими сказками мы можем сталкиваться, да? Примеры, может быть, привести, чтобы было понятно. И почему, например, эти сказки относятся именно к этому типу, если можно так говорить о сказке?
Да, я, конечно, всегда с большим удовольствием говорю о сказке, потому и вообще считаю это такой плодотворной темой, потому что, к сожалению, сейчас сказка как-то уходит из нашего обихода, и вы сказали, что знакомство начинается со сказки, подчас этого, в общем-то, и не так бывает сейчас. Пишется много разной литературы, и подчас эта литература заменяет как бы собою, но она не того качества, как русская народная сказка. Напомню, что Ушинский Константин Дмитриевич еще говорил о том, что это гениальное изобретение народа для воспитания, и поэтому, конечно, прибегать к сказке совершенно необходимо. И вот вы задали вопрос, совершенно справедливый, о том, какие сказки бывают. Я не являюсь, конечно, вот таким специалистом по фольклору, но попробую воспроизвести те сведения, которые мне когда-то стали известными. Дело в том, что чаще всего мы сталкиваемся с обширным пластом авторских сказок. Сейчас многие авторы пишут сказки, начиная с авторов, которых мы прекрасно знаем, братья Гримм, Андерсен и так далее, все эти сюжеты, в общем-то, они зиждутся подчас и на народных, конечно, традициях, но сейчас есть очень витиеватые и причудливые сказки, которые пишут авторы. Сказки Пушкина тоже сюда же относятся, хотя они, опять-таки, содержат мотивы народные. Нисколько не умаляя значимости вот этих сказок, все-таки хотелось бы, чтобы ребенок знал и народные сказки. Это два различных источника. Почему, мы скажем чуть позже, да, наверное. Угу. Потом есть разряд сказок бытовых, да, и рядом примыкают сказки о животных. Например, «Журавль и лисица», «Избушка ледяная», «Избушка лубиная». И эти сказки, они как бы нам показывают какие-то моменты отдельные. Если мы, например, возьмем большую литературу, да, скажем, вот есть рассказ, где представляется определенный эпизод жизни человека, пускай он говорящий, многоплановый, но тем не менее это эпизод всего лишь. А вот есть роман. И романная форма – это именно та форма, которая, ну, наверное, должна привлекать, потому что ведь роман – это же модель мира. В романе непременно есть какой-то герой, есть, ну, наверное, любовь чаще всего, да. Есть какой-то путь героя, который он проделывает, есть зло, представленное в каких-то видах. И есть попытка одолеть это зло, удачное или неудачное, но в общем и целом роман – это такая форма повествования, замечательная в этом смысле, она дает представление сразу о всем мире. И поэтому, если мы сравним рассказ и роман, то мы здесь можем сделать аналогию, что аналогично этому и сказки о животных, например, и народная сказка, волшебная так называемая сказка, про которую мы сегодня в основном будем вести речь, это вот как раз волшебная сказка, это роман. А сказка о животных – это все-таки рассказ. Почему? Потому что, вот, например, сказка о животных, она представляет нам все-таки случай, да, и какое-то поведение, черту даже какого-то поведения, которое нежелательно и наказывается в этом повествовании. А вот волшебная сказка – это целое мировоззрение. Это как раз мировоззрение, которое очень живо воспринимается детьми, начиная с возраста, ну, наверное, даже 2 лет, можно сказать, ну, 3 лет точно, вот, когда ребенок все равно в душе своей мифотворец, хотим мы того или нет, об этом писали не мы, а протоиерей Василий Зиньковский, классик православной педагогики. Поэтому он мистик, да, ребенок настроен на восприятие сердцем, ему каких-то учений не ложатся они ему в душу, а ему нужны вот эти вот живые образы, ему нужны вот эти вот, вот это подноготное мира, да, и она как раз здесь преподается. Волшебная сказка, насколько вот я опять-таки знакомился, представляет собой сказку, замечательную тем, что в ней содержится около 30 всегда идущих в одной последовательности элементов. И об этом нам извещает нас исследователь сказки Проб. Он разбил сказку на какие-то отдельные смысловые части, например, первоначальный вред, да, ну где-то он встречается, например, приходится идти за молодильными яблоками герою или искать красу невиданную, что он вот как-то истомился в мире этом, или, например, кто-то похищается, ну там гуси-лебеди, например, да, уносят братца. В данном случае я бы отметил, что вот эти 30 элементов, они, более 30 элементов, они располагаются, например, встреча с дарителем, да, наделение волшебным предметом, ну, к примеру, там клубком, там, или мечом богатырским, или богатырским конем и так далее. Это отдельные. Ложные герои, которые братья притязают на достижение главного героя и пытаются славу свою. И даже они могут при этом губить главного героя, да, его разрезать на кусочки. Ну, благо, что потом живая вода его оживляет, и он является целым невредим. Но, одним словом, вот эти вот все моменты, они обрисованы, и самое интересное, что они никогда не встречаются в другом расположении, всегда вот в одном и том же. Вот как вот какой-то, ну что ли, такой культурный код, скажем так, да, доносится, и он всегда воспроизводится. Пускай это будут разные герои, Иван Дурак, Иван Царевич, Андрей Стрелец, кто угодно. Пускай это будут разные вредители, да, то есть вредитель может, начиная от гусей-лебедей, кончая там Змей Горынычем, Кощеем Бессмертным и кем угодно еще, это может быть или царь морской, пускай это будут разные способы его одоления, начиная от разгадывания загадок или бой честный, да, и пускай это будет как бы, ну, как правило, награда это, конечно, значит, женитьба, да, вот, с дочерью. Ну, как угодно, но в любом случае, все-таки главное, что мы можем сказать, что всегда есть, обязательно есть вот этот вот первоначальный вред, потом состязание с вредителем повествования и воцарение. Вот эти вот три момента, они всегда существуют, и мы от них никуда не денемся. А дальше сказка по мере своего, ну, скажем так, обрастания деталями, она может умножать этот колорит и даже как бы пускаться в несколько ходовую часть, так сказать, 3 повтора может быть, да, например, там сходил туда, сходил сюда, сходил еще куда-то, но все равно на 3 повтора сделав, она выходит на ту же линию опять и идет дальше в своем повествовании. Поэтому волшебная сказка в этом смысле, она притязает на вот эту вот романную форму, на как бы предоставление ребенку представлений о зле, о способах борьбы со злом. И самое-то интересное, вот еще один интересный момент в волшебной сказке, который я тоже хотел бы отметить. Почему гениальное изобретение, мы вспоминали Ушинского, да? Потому что все-таки есть такое мнение, что сказка представляет собой пропедевтику христианства. для ребенка, даже если это не осознает сам рассказчик, кто читает сказку, он преподносит именно такое должное поведение в мире.
Отец Владислав, знаете, я хотела бы немножко вернуться к самому началу, просто чтобы нашим слушателям было понятно. Да, вот есть волшебные сказки, пример мы привели, есть сказки про животных. Это вот, ну, как книги, такой эпизод, и на примере животных, в общем-то, детям, по сути дела, на мой взгляд, показывается, как нужно вести, да, то есть и какие могут быть последствия. Вы еще сказали, что есть сказки бытовые. Можете ли привести примеры, что за бытовые сказки? И почему они называются бытовыми? А потом уже перейдем как бы к волшебной сказке.
Ну, бытовые сказки, ну, например, к бытовым сказкам можно отнести те сказки, которые имеют тоже сведения для ребенка важные, но они такие очень пока что элементарные, я бы сказал. Например, ну, репка, например, вот сказка, да, теремок. Ну, теремок — это про животное скорее, да. Или, например,
колобок, может быть.
Колобок, да. Колобок.
Курочка ряба тоже сюда же отношу.
Курочка ряба.
Хорошо. Отец Владислав, вы сказали, что вот есть волшебные сказки, что они, вот если проводить аналогии с разными формами литературных произведений, что волшебная сказка – это роман, ну, то есть когда сюжет закручивается, да, то есть там разные есть.
Да, ну, это вообще такое цельное представление о мире, скажем так, законченное такое.
А вообще хотелось бы разобраться, может быть, пока еще не особо трогая волшебную сказку, а может быть, и получится, что и придется ее затронуть. Вообще, какие смыслы несет сказка? Потому что ведь иногда можно встретить такое мнение, что вообще зачем читать вот эти сказки? Ну, это какая-то выдумка, это какой-то вымысел, что нужно вроде как бы то, что связано с жизнью, а вот сказки вроде как бы... Никто никогда это золотое яйцо не видел, и курочка ряба, которая несет золотое яйцо, и никто не встречал. Или там молодильные яблоки, типа, где вы их видели, да? То есть, что не надо ребенка уводить в какие-то фантазии, ну, в то, что в принципе не существует, а нужно, чтобы ребенок с самого рождения познавал вот эту нашу реальную жизнь. Ведь сказки создавались ведь не просто так, то есть они же, мне кажется, пересдавались из уст в уста, рассказывали, не знаю, там, бабушки, мамы, и потом это дальше шло как-то, да? Какие смыслы несут в себе сказки?
Тут, видите, зависит от, видимо, теории сказок. Но вот лично мне кажется более обоснованной такая теория, что сказки ведь это более поздняя форма по отношению к мифам. Ну, у нас по отношению к мифу тоже рисуется такая картина, что это какое-то иллюзорное, эфемерное повествование, удаленное от жизни. Однако надо заметить, что для человека прежнего времени, да, когда мифы бытовали, это не было вот таким повествованием, это было реальное мировоззрение, которого человек держался. И попробуй восстань на какого-то героя, персонажа, и усомнись в том, что что-то было, и ты бы получил сразу же возмездие какое-то, да? Поэтому этим жили, в этом не сомневались, это вело по жизни. Но если мы посмотрим на современную жизнь, в общем-то, мы тоже живем мифами. И это даже, можно сказать, волей-неволей происходит. Например, есть научный миф. Ну, например, там об однородном пространстве, в котором действуют одни и те же законы, универсальные, да, какой-то запущенный механизм раз и навсегда. Ну, например, Эйнштейн предлагает другую картину, что все движется со скоростью света, свет – это какая-то, так сказать, ключ к мирозданию, ну и так далее. Дальше, ну, например, мы можем встретить мифы, мифы нашей вообще положены в основу, ну, всех народов, да, вот кто докажет о существовании, например, как князь Владимир выбирал веры. Ну, как бы определялся с тем, чтобы православную веру воспринять из Византии. В общем-то, опять-таки здесь доподлинно это никто не расскажет. Хотя есть сказания, но они гораздо более позднего времени, нежели, конечно, летописи, ну, времен, там, допустим, XI века. Да? Поэтому как бы мы не сможем с вами это обрисовать. Или, например, ну, например, европейцы веруют в то, что, ну, например, объединитель Европы, Карл Великий, да, скажем, король, к примеру. Но, опять-таки, его седые, так сказать, времена, не дают увериться в том, что он вот именно обладал такими качествами, выдающимися, которые ему приписывают. Или, к примеру, что Рим основан братьями, да, угу. Что их воспитала волчица. Ну, вот, понимаете, но, как бы сказать, это, конечно, кто-то усомнится. Но угу. вообще-то это отражено в идеологии, в гербе, так угу. сказать, и так далее. А возьмите, например, современную кинопродукцию, да?
Да.
Ну, так это же сплошные подвиги Геракла, так сказать.
Ну, можно так сказать.
Ну, да не, это так и есть, только современными средствами и с определенной как бы философией, и герой-одиночка все это предпринимает, но, как бы сказать, что-то между Прометеем и Гераклом.
Вы имеете в виду, что современный там Супермен, там
да,
Человек-паук, ну и так далее.
Ну, боевики всякие да. там и так
Спайдермен,
далее.
Спайдермен,
да.
ну и да, так далее.
Да. И вот эти вот супергерои. Мы с вами можем отметить, что мифология, мифотворчество, поэтому я обращаю внимание на то, что человек все-таки к мифу обращается и волей-неволей и использует его в своей жизни. И поэтому то, что ребенок обратится к сказке, в этом нет ничего плохого.
Мне кажется, что детям малого возраста или даже младший школьный возраст, мне кажется, через сказки гораздо легче достичь какие-то законы, чем описание просто вот реальной жизни.
Так даже если вы им расскажете реальную жизнь и ее все представите в фактах убедительнейших, они ее все равно мифологизируют. Mm. Потому что я говорю, они мифотворцы по своей природе. Но миф – это же очень яркое такое повествование, я бы даже сказал, архетипическое, если мы возьмем с вами ну, понятия, да, такие mm-hmm, современные mm-hmm. психологии. И волей-неволей они сводится восприятие того или иного персонажа, да, того или иного упомянутого лица с каким-то вот героем сказки. Да.
Угу.
Даже если ребенок не знаком со сказкой, он придумает эту сказку, но она будет просто примитивнее.
Угу.
Вот и весь сказ, так сказать. Придется все равно обращаться к сказке. Поэтому я бы сказал, что это действительно важный момент. И еще раз вот ту мысль скажу, которую уже сказал, что это пропедевтика христианства для ребенка, еще и этот момент. Надо понимать пользу сказки.
Понимаете, может быть, есть смысл, например, взять какую-нибудь сказку и немножко разобрать, потому что, чтобы было понятно, в чем связь между волшебной сказкой и христианством, потому что порой же кажется, что ну что здесь такого, вот какое-то имеет отношение к нашей вере, но подумаешь, там дали какую-то головню, например, да, там, или серый волк появился, да, там какие-то такие вот моменты, или там нужно с кем-то сражаться, с трёхглавым змеем Горынычем. Мне кажется, вот если бы мы попытались какую-то сказку.
Давайте попытаемся, почему нет. Дело в том, что сказка, она насыщена вот таким христианским мировоззрением в каких местах-то? Ну, во-первых, она...
А давайте возьмем вот «Гуси-лебеди». Это сказка, которая...
Может, «Царевну-лягушку» тогда лучше?
Ну, давайте «Царевну-лягушку».
«Царевна-лягушка». Вот смотрите, то есть сказка сразу же представляет нам героиню главную, которая, ну, можно сказать, заколдована. То есть ее красота сокрыта. Она невидима для многих, и когда она показывается, то это настолько желанный как бы, момент для человека, что вот эта красота просто должна сиять, она угу. не должна быть так скрыта, и Иван-царевич в этом убежден. Во-первых, сказка дает ясные ориентиры, что есть зло. В данном случае зло – это есть эту красоту взять и скрыть, погрести, так сказать, под шкуркой этой лягушки. Поэтому сказка дает ясный ориентир. Вот зло где в мире, да? И в других случаях она тоже дает вот этот ориентир добро и зло. И очень четко ребенок начинает различать, что есть добро и что есть зло. Например, освобождение кого-то, да?
Угу.
Помилование кого-то. Ну, возьмем там щуку, например, вспомним, утку, да?
Угу.
Медведицу и так далее. Когда Иван Царевич, герой, охотится, да, или, например, утаивание чего-то от многих, как, например, он добывает в Сивке-Бурке перстень, да, царский, который сияет на всю светлицу, и он заматывает его тряпицей, чтобы никто не увидел. Uh-huh. То есть он не хвастается, а вот именно скрывает
uh-huh.
сокровенное утаивает. А если человек, герой не скрывает, да, жар птицы, перо, например, показывает, то тут же он об этом жалеть начинает, да, тут же ему поручается добыть и саму птицу, угу. если он только перо это покажет. Поэтому ребенок сразу же делает вывод, вот добро, вот зло. И помиловать кого-то, освободить кого-то, защитить кого-то, не жадничать, как, например, в сказке «Морозко».
Угу.
Да? Нельзя, иначе ты будешь наказан, ты будешь ни с чем. Это вот раз, вот этот момент, добро и зло, ясные такие позиции. Во-вторых, сказка подвигает человека к героизму. Герой угу. главный, угу. да? И всегда ребенок, слушая сказку, он себя отождествляет с этим героем. У него происходит какое-то самоопределение. Он вот даже самый такой оппортунистический ребенок, имеется в виду такой поперечный, скажем, да, который все противоречит всему, от всего отказывается, он все равно, послушав сказку, в конечном счете, где-то внутри будет желать стать героем ее, а не ну, каким-либо там негодником. Да? Поэтому сказка подвигает к подвигу. Мы видим, что герой как-то растет немножечко, да? Через что он растет? Ну, например, через сознание своей немощи. Сколь часто мы встречаем в сказке слезы угу. главного героя, когда он заплакал, голову повесил, кручинится о чем-то, его спрашивает тот или иной помощник, будь то там Сивка-бурка, или будь то его жена, да, угу. царевна-лягушка. Кто угодно его спрашивает, что не весил, что голову повесил. Или он сядет на пенек и плачет, да. Здесь там тоже приходит кто-нибудь. Да. Угу. Одним словом, его слезы, они сразу же вызывают какое-то внимание, да, всего мира, который готов ему помогать. И вот это вот, это же покаяние, по сути.
Да, я тоже про это сейчас подумала, да? Что как бы, что смирение, да, получается.
Что смирение, вот, он осознает свою немощь, он понимает, что это задание выше его сил, что невозможно ему это сделать. И он, ну, можно сказать, вот этим состоянием своим, плачем, он ищет помощи.
Угу.
Буквально как бы, ну, не намереваясь это, но это так случается в сказке все время. И когда он вот в таком состоянии находится, эта помощь приходит, следующий момент, ведь мы с вами всегда встречаем то, что ему необходимо осуществить некую жертву. Жертва является либо его подвиг,
угу.
риск своей жизнью, сколь часто он рискует, или оказавшись у Бабы-Яги той же самой, да, или встретив могущественного соперника, Змей Горыныча, у которого там головы растут, только лишь он чиркнет своим пальцем огненным, и все, тут же сразу же вырастают еще 9 голов,
uh-huh.
вот, которые он только что отсек. А Змей Горыныч, да, тот вообще совершенно неубиваемый соперник. Но, тем не менее, герой дерзает на вот это вот как бы изменение соотношения сил в мире. Он желает, чтобы это зло было обуздано и наказано. И поэтому сам подвиг, это тоже является замечательным как бы таким моментом, который воспитывает героизм, мужество, дерзновение, ибо наши апатичные дети, часто они даже и не думают о том, что надо что-то так где-то как-то дерзнуть, вот, что надо стать выше своих сил рано или поздно, когда-то нужно ведь стать. А это уже говорит о том, что они тут же и сникают под грузом тягот тех или иных. Ну и далее мы с вами видим, например, момент, что в сказке происходит воцарение героя, и всегда это же брак. Причем те избранницы, да, главного героя, они не совсем, можно сказать, жены. То есть они жены не для земной жизни. Они какие-то очень возвышенные существа. Ну, та же царевна лягушка, например.
Угу.
Там Елена Премудрая, Елена Прекрасная.
Василиса, да.
Василиса там угу. и так далее. То есть это все такие персонажи, которые собой олицетворяют, можно сказать, какую-то нетленную красоту, да, этого мира, премудрость этого мира, что как-то они даже и не жены. Кто-то может сказать, а вот я жениться не намеревался, да,
угу.
но вот с ними он понимает, что неплохо было бы вообще дружить с такими натурами, которые и все могут, и все понимают, и мудрый совет дают, и так далее. Брак и пир – это же образы евангельские. Да. Они же есть как раз в соединении с высшей истиной, с пребыванием в небесном царстве. Поэтому это тоже пропедевтика христианства. И тут нету, опять-таки, никакого противоречия. Да? Угу. Ну и вот эта жертва, которую герой приносит, эта аскеза, которую он вынужден осуществить, это, конечно, тоже христианский образ. Вплоть до того, что в сказке «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что», главный герой, птицу Моголь, которая его переносит за какие-то преграды, он вынужден кормить своим мясом, которое отсекает от икры. Ну, потом птица ему возвращает эти кусочки. Вот. Но, тем не менее, вот он готов на подобные жертвы.
Потому что знает, что ему нужно достичь этой цели. Только благодаря вот этой птице он может это сделать. Поэтому он
конечно, добрый. Там просто загадочнейшая сказка. И, конечно, здесь иначе никак не получится. Поэтому сказка действительно все это преподносит. А возьмите мотив «Вся тварь, она живая». Все друг о друге знают. Вот лес, это живое какое-то создание, это все творение, мироздание, в котором каждый знает, где, кто, какая-нибудь ворона да знает. Да? Например, Баба-Яга кличет, и старшая сестра, средняя сестра кличет всех животных, и какое-то животное да знает, или птица, о том, где что там было. Поэтому все мироздание, оно как бы живо, и помиловать нужно. И вдруг как бы такой смысл, что под любым существом мой собрат как бы находится. То есть, может быть, это заколдованное какое-то существо до времени, как бы пребывающее вот в этом как бы плену. И, может быть, твои усилия освободят это существо, ну, в данном случае царевна, лягушка, и так далее. Огромное количество разных вот таких вот заморфных превращений, если так можно сказать. Тот же Сивка-Бурка, да, в одно ухо влез, в другое вылез, и уже красавец, да, образовался. Или там косточки коровы, которую после смерти надо закопать под яблоньку, а яблонька будет давать соответствующие плоды, которые привлекут жениха, ну и так далее. То есть, все дает свое благословенную пользу, так сказать, человеку, мистическим каким-то образом, неясным, но дает и слышит человека, и желает ему спасения и добра. Поэтому все, что мы вот видим в живой природе, это же формирует отношение к природе, что ты должен смиренно и трепетно относиться к природе. Ну, это глубоко правильно. Поэтому сказка, конечно, вот должна быть нами узнаваема, должна проживаема нами. И в этой связи вот я, конечно, пользуюсь этими всеми вещами, этими идеями, которые в ней присутствуют.
Я, знаете, пока вас слушала, как-то немножко по-другому посмотрела, наверное, на сказку. Вот раз вы сказали, царевна-лягушка, да? Там же она начинается с того, что у отца три сына, они должны... Уже пришло время жениться, создание семьи, да? И это как бы про нас и про нашу душу, да, что царевна-лягушка, ну, почему-то у меня вот такая ассоциация пошла сейчас, что царевна-лягушка – это как наша душа, которая обросла кучей всяких разных страстей, и наша задача ее как-то очищать, ну, за счет вот действительно каких-то испытаний, каких-то трудностей, потому что так просто это же не происходит. И в конце концов, на самом деле, она, если... Вот она открывается, то она настолько прекрасна, что не хочется с ней расставаться. То есть то, к чему мы должны, по сути дела, прийти, да.
Ну, сказка, видите, это символическое повествование, поэтому оно подразумевает огромное количество толкований.
Нет, это понятно.
И поэтому каждый ее услышит по-своему, и какие-то отдельные моменты сыграют особенную роль в восприятии. Поэтому сказка рассчитана на широкий круг. Это вообще же есть сказкотерапия, мы же с вами знаем терапию.
Нет, я имею в виду, что, вот смотрите, я никогда к сказкам не относилась как к тому, что может проложить дорожку к постижению веры. То есть для меня, ну просто вот это как бы вот народный такой фольклор имеется, и все. А вот сейчас почему-то как-то вот немножко с другой стороны.
Ну так вот это прямая, так сказать, приуготовление, подготовительный курс, как говорится, да, к к вере для ребенка, ну, который, может быть, еще в школу не ходит. Ведь как недалеко стоят сказки, например, от былин.
Да.
Былины. Там же тоже вот это вот героизм, тоже какие-то чудные возможности, да, героев, но они уже не имеют такой причудливой формы. Они, ну, хотя соловей-разбойник, возьмите их, скажем, да, это тоже своего рода такой вот вредитель. Вот. Но, тем не менее, вот былинная форма, она уже более такая эпическая, да, то есть она говорит нам о национальных наших героях, которые, ну, должны чествоваться. Да. И у каждого народа они тоже есть. Надо поэтому нам своих героев знать, всех богатырей, да, Никиту Кожемяку, Добрыню Никитич.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот сейчас просто вспомнила, что иногда в практике бывает такое, ну, мне приходилось с этим сталкиваться, когда родители задавали вопрос, а что делать, если ребенок, слушая сказку, симпатизирует антигерою, симпатизирует вредителю? Потому что сейчас получается так, что, ну, мне кажется, через... Те фильмы, мультики, которые у нас...
Ну, эстетизация зла, вы хотите сказать.
Да, да, да.
Понятно. Но дело в том, что сказка, она сама это дело делает. Да? У нее нету как бы вариантов. Она представляет нам, что все равно зло будет наказано. Поэтому достаточно дочитать одну сказку до конца. Вот ребенок это как-то немножко обдумает. И в следующий раз он, может быть, уже будет склоняться к более положительным героям, а может и нет. Но во всяком случае мы увидим, что часть работы сделана сказкой. И это говорит о том, ну, в каком состоянии ребенок-то находился. Он же находился, получается, в трудном очень состоянии. Вот, например, я настольную игру делал по сказке, вот, как раз руководствуясь вот этими воззрениями. И получалось там такой момент, что ребенок имел возможность выбирать путь. Зла или добра. Но у зла есть свои преимущества, что немедленно можно сорвать большой куш. Но тогда все герои на тебя немножко ополчаются. Но они же понимают, что ты делает. Мы же только что сказали, что сказка – это целый организм. И ты, встретив того или иного героя, все время будешь испытывать какую-то трудность. И тебе уже под конец и надоест. Как и злой человек, в общем-то. Да? Ведь он сейчас он может быть славен и богат, скажем, но через время он может испытать необходимость помощи. И, как говорится, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Да? И вот в этой настольной игре как раз это и проживается, что ребенок в этом убеждается опытно, что оказывается, твои же соратники, все эти злыдни, так сказать, они на тебя же и нападают, потому что ты кем стал. Они на доброго-то тоже нападут, но ему-то помогут те или иные персонажи, а злому-то уже мало кто поможет. Поэтому мне кажется, что сказка тут сама, премудро устроенная, сделает свое дело.
Хорошо, еще последний вопрос. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, у нас же есть русский народ волшебной сказки, которые такие, какие они были сложены народом, а есть сказки в обработанном виде. Вот на ваш взгляд, педагога, какие сказки лучше читать с детьми?
Надо сразу же предупредить наших слушателей, что если мы будем брать сказки, собранные фольклористами, то мы с вами будем сталкиваться с какими-то неприятными очень образами, да, и с лексикой такой не совсем нормативной, и в том числе и образы будут очень такие как бы зловещие, так скажем. Но сказка и так насыщена определенными такими вот ужасами, так скажем, да, которые могут у ряда родителей вызвать отторжение, поэтому нет нужды, наверное, вот прибегать прямо к первоисточнику, или его нужно очень сильно обрабатывать. Если родитель как бы чувствует свои силы и сведущ в этом, то он может обработать. Ну, а для него, для самого родителя, все-таки имеет смысл вот познакомиться с, ну, хотя бы там с несколькими сказками в их первоначальном варианте и увидеть большое отличие. Да, как они имели хождение в народе и как они представлены, например, в обработке Толстого. То есть они адаптированы, конечно, эти сказки, и они как бы из них извлечены какие-то элементы, которые, ну, могут представлять интерес для взрослого человека, чтобы он понял, что сказка – это ведь еще и языческое произведение, в общем-то. Угу. Оно же сложено на основе, еще раз помним, мифов, тех или иных мифологических представлений. Была славянская мифология, и она имела определенный взгляд на человека, на мир, на небо, так сказать, да, и нам представляла его вот в каких-то вот таких вещах. Поэтому сказка, она содержит еще исторические сведения, угу, очень серьезные, которые там передают нам, ну, например, обряд инициации, что там происходило, например, слепота Бабы-Яги, к примеру. Ну, Баба-Яга в некоторых вариантах сказок, она слепа.
Угу.
Ну, это как бы такой специальный вопрос, который мы можем осветить в каких-то других передачах, но мы сейчас про воспитательный момент сказки говорим. Но исторические сведения, они тоже рано или поздно будут осмыслены, сказки, да? Или, например, «Тайная комната», когда герой отдается в науку какому-то мастеру, да, там не всегда есть какая-то тайная комната, которая запирается,
нельзя, да,
туда заходить нельзя. Да. Это тоже, в общем-то, было как бы реально исторически.
А не связана ли постепенная христианизация, скажем так, вот русского народа, и то, что сказки, они меняются, более такие человечные становятся?
Наверное, это есть. Ведь были такие жанры, например, духовные стихи, вот, угу, имели хождение, тоже их пели, и там повествовались жития.
Угу.
И вот если их почитать, то они очень похожи на сказочные повествования, на былинный какой-то, угу, эпос. То есть там немножко упрощается, мотивы как бы какие-то приписываются такие попроще, попонятнее, да, что происходило. Есть христианские сказки даже, вот прямо такой жанр есть. То есть это целый процесс, который вот так вот идет, и духовные стихи, они тоже претерпевали какое-то упрощение. И, наверное, сказка сама тоже претерпевала воздействие, приличествующие какие-то формы принимала, в которых отходили на задний план то, что не надо, да, а то, что надо, то, что в ней драгоценно, оно становилось главным.
Отец Владислав, наша передача уже подходит к концу, в завершении. Что бы вы хотели, может быть, сказать или пожелать нашим слушателям?
Ну, я бы хотел пожелать и нашим слушателям, чтобы они читали сказки со своими детьми, и даже если они взрослые, их чада, чтобы они сами тогда читали тоже сказки. Потому что сказка – это то, что более всего внушает надежду. Если брать вот такое вот непосредственно детское восприятие, очень внушает надежду. Поэтому нужно сказки обязательно читать.
Пушкин же говорил, да, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.
Конечно. Ну и вообще надо сказать, что, наверное, без исключения. И даже я сейчас вот вспоминаю Бунина, есть такое вот тоже повествование сказочного, такого эпического характера. В общем, великие писатели, практически все нам оставили те или иные сказочные произведения.
Угу.
Платонов, Бунин, вот я только что сказал. Ну, Пушкин не говорю, Достоевский, да, Толстой, сколько нам представил, да. То есть, несмотря на их серьезность, они все-таки прибегали к этому жанру.
Хорошо, спасибо вам большое за участие.
Спасибо вас, Господь.
До встречи через 2 недели.